Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В сентябрьском кинообозрении подведем итоги 69-го Венецианского кинофестиваля. Я на фестивале не был, но в день его закрытия приветствовал в Праге кинокритиков Бориса Нелепа и Вадима Рудковского, возвращавшихся из Венеции. И мы, чтобы отчасти воссоздать венецианскую атмосферу, решили записать эту передачу, отправившись в плавание на катамаране по Волтаве возле Стрелецкого острова. Так что вы услышите не только разговор кинокритиков, но и шум педалей и крики водоплавающих птиц. Наш катамаран, по-чешски «шлепадло», привлекал внимание любопытных крякв и лебедей. Главную награду в Венеции «Золотого льва» получил фильм Ким Ки Дука «Пьета». «Серебряный лев» достался Полу Томасу Андерсону за фильм «Мастер». Я предложил начать разговор не с выбора жюри, а с фильмов, которые больше всего понравились моим собеседникам. Слово Вадиму Рудковскому.
Самое главное, отдельное впечатление – это фильм Кирилла Серебренникова «Измена» и бельгийский фильм «Пятое время года». Оба фильма не получили ничего, но это ни о чем не говорит. И главное впечатление – это, в принципе, конкурс Венецианского фестиваля. Как я уже сказал, мне понравилось, по большому счету, всего два фильма конкурса, но я ценю кураторскую политику Альберто Барбере, который сделал абсолютно авторскую и своевольную программу из вычурных, помпезных, претенциозных, но складывающихся в единую рифму фильмов. И это круто.
Боря, я знаю, что фильм «Измена», который понравился Вадиму, вам не то что не понравился, а вы даже написали о нем пренебрежительный СМС на сайте Кольтеру. В чем проблема?
Я просто не очень люблю такой тип кино. Я думаю, что я, в принципе, про него сказал. Но не люблю говорить про кино, которое я не люблю. Но если говорить о тех фильмах, которые меня впечатлили, то больше всего меня потряс фильм Нелли де Оливейры «Геба и тень». Собственно, это единственный фильм, который я смотрел на фестивале дважды. Я так делаю со всеми фильмами, которые я люблю. В Каннах я ходил вот на все картины, которые мне понравились, по два раза. В Венеции только на «Геба и тень» я ходил дважды. Новый фильм «Оливейра» – один из трех фильмов Венецианского фестиваля, показывавшийся с кинопленки, потому что полностью фестиваль перешел на цифру. Совершенно не похож на другие картины «Оливейра». Как знаете, я люблю такое кино, в последнее время называют «домашние фильмы», фильмы, которые снимаются в одном пространстве, в одной квартире, в одном доме. Это застольный фильм, потому что все полтора часа происходит за одним столом, который как театральная сцена, за которым сменяются всего лишь шесть персонажей, среди которых играют очень известные актеры – Клаудио Кардинале, Жанна Моро и Мишель Лансдаль. Для меня это главный фильм. Если говорить о конкурсе, то я поддержу Вадиму. Мне понравилось, что, правда, здесь не было ни одного случайного фильма. Все конкурсные картины друг с другом перекликались, все были рифмами друг к другу, продолжали темы друг друга, но мне кажется, что даже такая сильная кураторская воля – это не повод показывать столько плохих фильмов разом. По большему счету, какой-то настоящие сильные эмоции, настоящий восторг у меня вызвали только фильмы Хармони Корина «Spring Breakers». Я знаю, что вроде его как собираются перевести как «Отвязные каникулы» в русском прокате. Если фильму дают прокатное удостоверение. И, конечно, мне ужасно понравился Терренс Малик, его фильм «К чуду», который вызвал какое-то однозначное буканье в зале, совершенно мне непонятное. Действительно, Малик продолжает тот же самый метод, который он изобрел в фильме «Древо жизни», но просто как бы он этот метод натягивает на другую историю, на более камерную, более частную историю, чем «Древо жизни». Фактически это мелодрама. Если обычно в последнее время лучшие мелодрамы сняты с вниманием к деталям, с вниманием к каким-то вещам, которые каждому понятны, то здесь Малик просто рифмует любовные отношения между двумя людьми с поиском Бога. И, собственно, это такой очень поэтичный фильм, избавленный вообще от каких-либо деталей. Это, правда, очень абстрактная картина. И они, кстати, рифмуются с Кориным, потому что это фильм, в общем-то, без сюжета, с преобладанием закадрового голоса и с какими-то именно визуальными сквозными мотивами, скорее визуальными, чем сюжетными.
Вообще трудно себе представить перечисление через запятую Терренса Малика и Хармони Корина, потому что нет ничего более несхожего в кинематографе.
На самом деле они очень похожи, и более того, Малик напрямую рифмуется с «Изменой» Кирилла Серебренникова, потому что они используют одну и ту же музыкальную тему. Они используют «Остров мёртвых» Рахманинова. И я согласен с тем, что все конкурсные фильмы собираются в рифму про отношения с Богом, присутствие божественного вмешательства или его неприсутствие в частной жизни. И в этом заслуга Барбере, который создал цельную программу из абсолютно непохожих, если их смотреть по отдельности, фильмов.
Мы еще ни разу не упомянули фильм Валерии Сармиенто «Линии Веллингтона». Это фильм, который мы ждали. Это фильм, который должен был снимать великий режиссер Рауль Руис. И это был его последний проект. Он умер год назад. И сейчас этот фильм сделала его вдова. И там тоже много знаменитых актеров. Вадим, мы видели.
Да, я считаю, что единственная заслуга этого фильма именно в том, что его должен был снимать Рауль Руис. Более ни в чем. Сармиенто сделала абсолютно телевизионный, скучный проект. Подозреваю, что если бы его закончил Руис, это было бы совсем другое кино при той же самой драматургической основе.
Я не согласен, что это скучный фильм, но правда, это была одна из моих главных причин поехать в Венецию, потому что Рауль Руис мой самый любимый режиссер, и его предыдущий фильм «Ночь напротив», который обзор в Кане, возглавляет список моих самых любимых фильмов того года. И я ждал от Лини Веллингтона, что это будет что-то вроде второй части «Лиссабонских тайн», потому что именно так это и планировалось. Это большой португальский телевизионный проект, он существует в двух версиях, киноверсии и телевизионный. Но правда, ну как сказать, Руис просто из каждой сцены, которую он снимает, он высекает что-то волшебное, а у Сармиенто получилось очень классическое, очень консервативное и очень, по правде говоря, какая-то такая стандартная режиссура. И фактически фильм — это просто набор разных виньеток, связанных одной войной, военным временем, но я, честно говоря, даже не могу вспомнить какие-то сцены из этого фильма, потому что они у меня как-то смешались в одну картину. Мне то же самое случилось с Оливье Асаясом. Я очень ждал его фильма «После мая». В общем-то, как неудивительно, на мае 68-го года и опыте «После мая» снято очень мало фильмов. Собственно, «Мечтатели», «Регулярный любовник» Филиппа Горелли. И Асаяс к этой теме возвращается второй раз. У него был фильм «Холодная вода». У него есть книга про его детство «После мая». Он сам участвовал в разных политических кружках и объединениях. И, собственно, фильм посвящен теме, как снимать кино политически, главному вопросу Годара. Там это все обсуждается. И, в общем-то, это, правда, очень умный фильм, снятый явно очень интеллектуально развитым человеком, который очень хорошо разбирается в этой теме. Но, опять же, этот фильм не вызвал у меня никаких эмоций. Мне показалось таким слишком умозрительным, слишком сухим и слишком холодным, чтобы вызвать какие-то настоящие переживания. И, конечно, в сравнении с тем же Филиппом Гореллем совершенно фильм не идет на пользу, а его невозможно не сравнивать, потому что, как я уже сказал, фильмов на эту тему очень мало снято.
Вадим, вы согласитесь?
Я считаю очень справедливо то, что фильм Асаяса получил приз за сценарий, потому что это реально очень хорошо придуманный, очень хорошо написанный фильм, где есть серия микроисторий, которые дают полиэкранную картину того, что происходило в головах людей после 68 года. Смесь отрезвления, разочарования, попыток впрыгнуть в последний вагон бунта и так далее. Но это все хорошо в пересказе и на бумаге. А сам фильм выглядит абсолютно искусственным проектом, где актеры похожи на банду ряженых, которых одели в костюмы соответствующей эпохи, и за этим нет никакой жизни, никакой достоверности чувств и переживаний.
Мы пока говорим только о фильмах, которые не получили главных наград. Давайте, наконец, вспомним и картину Ким Ки-дука «Пиета». Я знаю, что здесь ваши оценки расходятся. Борис, вы не любите эту картину. Вадим, вы ее посмотрели с интересом. Давайте с вас начнем.
Ну, это немножко преувеличение, что я посмотрел с интересом, потому что к финалу фильма я отчаянно зевал. Это правда. Я очень хорошо отношусь к Ким Ки-дуку как режиссеру. После его фильма «Ариран», снятого спустя 3 года молчания, личностного кризиса, я ожидал, что Ким Ки-дук начнет делать что-то совершенно не похожее на то, что он делал до этого. Но Ким, называя свою картину в титрах 18-м фильмом Ким Ки-дука, сделал именно что очередной фильм Ким Ки-дука. Те же самые темы: насилие, искупление, как бы провокационная история. Лично мне было достаточно скучно смотреть этот фильм. Майкл Манн, очевидно, не видел предыдущих фильмов Ким Ки-дука, ему было смотреть интересно. В итоге фильм получил «Золотого льва».
Борис, как вы объясняете, почему этому фильму достался главный приз?
Я буду резок, потому что мне кажется, что этот фильм, я бы его назвал порнографией, в том смысле, что это фильм, который бьет ровно на одну и ту же тему. То есть он с самого начала пытается поразить зрителя каким-то резким насилием, хотя, в общем-то, любому человеку, который последние годы ездит на любые кинофестивали, его невозможно же удивить насилием, и поэтому, в общем-то, эта картина смотрится не то что новаторски, радикально, а скорее каким-то таким приветом из прошлого, из начала нулевых, когда Ким Ки-дук действительно удивлял зрителей своим островом и плохим парнем, вот этими вот резкими картинами, которые способны были производить впечатление. Сегодня это выглядит, в общем, не производит никакого впечатления, и если честно, я считаю, конечно, что для меня это просто попросту худший фильм конкурса, и то, что он получил главную награду, для меня дискредитация вообще идеи фестивального движения, жюри, наград и всего остального, потому что что, по-моему, это просто очень плохой фильм.
Ну, я могу попытаться догадаться. Мне кажется, что Ким Ки-дук снимает народное кино. Он вообще вырос весь из фильма Михалкова «Родня», даже если он его и не видел. Мне кажется, что вот именно это и привлекает к нему и неискушенных зрителей, и просто зрителей сентиментальных, которые, наверное, преобладали в венецианском жюри. Вот такая моя догадка.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». С кинокритиками Вадимом Рудковским и Борисом Нелепо мы говорим о фильмах Венецианского кинофестиваля.
Поговорим еще о втором фильме, который получил вторую премию. Здесь тоже, насколько я знаю, ваши оценки расходятся. Это новый фильм Пола Томаса Андерсона «Мастер».
Я думаю, что наши оценки не очень расходятся, потому что я как раз считаю худшим фильмом конкурса именно «Мастера». Возможно, такое мое радикальное заявление, что это худший фильм конкурса, связано с тем, что у этого фильма был наибольший резонанс, самые большие очереди выстраивались на «Мастера», потому что людей подкупает формальное совершенство Пола Томаса Андерсона, который сможет выстроить такой кадр, который не могут выстроить или не хотят выстраивать, потому что им это не нужно, другие режиссеры. Но за всем этим формальным, даже не то чтобы совершенством, а формальным великолепием, не кроется ровным счетом ничего. Кроется пустота, кроется абсолютно надуманная и ничтожная история, которой мы можем придумать разные трактовки, но, к сожалению, они не накладываются на текст этого фильма, сам по себе ничтожный.
Абсолютно согласен, для меня это просто громоздкие мертвечины, и я весь сеанс, я правда не могу вспомнить фактически ни одного кадра из этого фильма, при том, что его снимал замечательный оператор, который был открыт Копполой и работал на последних трех цифровых фильмах Копполы, которые я очень хорошо помню, которые я очень высоко ценю. Здесь я не могу вспомнить ни одного кадра, и я весь сеанс просто думал вообще о феномене Пола Томаса Андерсона, и я не могу понять, почему он действительно стал таким народным режиссером, неужели все вот соскучились по такому формальному именно какому-то совершенству, которое было действительно присуще всем великим американским режиссерам там, времен Золотого Голливуда, и не только Золотого Голливуда. Вот я сейчас вернулся из Локарно, посмотрел 10 фильмов Отто Премингера подряд, но во всех этих фильмах, помимо их формальных достоинств, было какое-то содержание. В «Мастере», даже несмотря на участие моего любимого актера Хоакина Феникса, которого я обожаю хотя бы после «Любовников» Джеймса Грея, ну, я вот, собственно, писал в СМС на Кольте.ру, что я мог бы смотреть 2,5 часа в стену. Это совершенно не преувеличение. Я совершенно не могу понять просто, зачем существует этот фильм. Хотя я понимаю, что вот это мое высказывание вызывает у многих поклонников Пола Томаса Андерсона негативные эмоции, потому что многим кажется, это какой-то очень важный режиссер. Я не могу понять этот феномен.
Вот вы вспомнили «Золотой век Голливуда», а был один фильм, который разорил крупную голливудскую киностудию в 80-м году, но сейчас воспринимается совсем по-другому. Его называли худшим фильмом в истории Голливуда, и критика была чудовищная, и вдруг сейчас публика и несколько лет назад, когда он был восстановлен, и сейчас в Венеции, я слышал, и плакала, и аплодировала, и говорят, что вообще это лучший фильм, который был снят в 80-е годы. Это фильм Майкла Чимина «Врата рая». Борис, я слышал, что вы были на этом показе и видели эту реакцию.
Да, для меня это, собственно, главный фильм фестиваля, и для меня он как-то срифмовался, потому что получилось, что, в принципе, в конкурсе, помимо вот этой вот темы, о которой говорил Вадим, отношения человека и Бога, на самом деле столкнулись несколько больших американских проектов утопических, то есть проект Пола Томаса Андерсона, который, конечно же, очень амбициозен, проект Терренса Малика, который фактически проповедует сейчас кино, и я думаю, нет большего проекта, чем «Древо жизни», вот именно по своей амбициозности, по своему замыслу в современном американском кино. Опять же, Брайан де Пальма, который фактически переснял «Головокружение» Хичкока вот в своей картине «Страсть», и как раз поэтому мне казалось очень закономерным показ фильма Чимина «Врата рая», потому что мне кажется, что это самый большой и самый амбициозный проект американского кинематографа того времени, который я могу сравнить разве что там, с исходом того же Отто Премингера, который я упоминал. Он для меня совершенно неожиданно срифмовался с Терренсом Маликом, потому что мне кажется, что и фильм «К чуду» Терренса Малика, и фильм «Врата рая» — это хореографические, прежде всего, фильмы. Фильмы танцевальные у Чимина — это один из тех фильмов, которые невозможно смотреть не на большом экране, потому что почти каждая сцена там включает массовку больше 50, больше 100 человек, которые находятся в каком-то взаимодействии, танцуют, враждуют, стреляют друг друга. Малик, наоборот, камерный. Это мелодрама, это история о двух людях. Но если фильм Чимина — какая-то попытка обрести какую-то коллективную утопию, как бы образовать некое коллективное тело, которое вот можно сравнить, я не знаю, с мессой в католическом служении, то у Малика просто люди танцуют не как очевидно друг с другом, а танцуют вдвоем друг с другом и с Богом, потому что, конечно же, все фильмы Малика сегодня богоискательские. Вот в этом смысле у меня эти фильмы стрифмовались и стали двумя главными впечатлениями этого Венецианского фестиваля.
Вот понятно теперь в 2012 году, почему фильм «Врата рая» был так страшно воспринят и публикой, и критикой 30 лет назад?
Ну, на самом деле, это просто экспериментальный фильм, и, конечно же, он на самом деле, он явно не достигает всех тех очень смелых задач, которые он перед собой ставит, но даже не достигая их, он производит очень сильное впечатление, потому что просто так не снимают сегодня, потому что в какой-то степени это еще и блокбастер, но сегодня многие блокбастеры основаны все-таки прежде всего на компьютерной графике и на всех вещах, которые не рукодельные. А когда ты видишь 100 человек, которые на лошадях направляются друг к другу, сражаются друг с другом, это настоящие люди, которые в этой массовке падают и сражаются, это производит просто, ну, какое-то естественное впечатление. Как бы сегодняшние блокбастеры просто не способны производить это впечатление рукодельности и живого присутствия.
Я бы хотел сказать еще пару слов в пользу фильма «Пятое время года» Джессики Вудвард и Петера Броссенса, бельгийского фильма. Это хореографическое антиутопическое кино. История апокалипсиса, которая рассказана в танце, в движении. Очень жаль, что фильм ничего не получил.
Когда я открыл список фильмов, которые будут в Венеции, я сразу заметил маленький фильм Лиана Кавани, режиссера-ветерана, да, который мало снимает в последнее время, и другой итальянский фильм Даниэле Чипри, который всегда раньше работал вместе с другим сицилийским режиссером Мореско, и снимали они вдвоем. Сейчас он снял картину один, и, насколько я знаю, это тоже одно из конкурсных разочарований, да, были?
Да, к сожалению, я очень ждал эту картину, и смешно, что они здесь выступили такой однозначной рифмой с картиной Марко Беллоки «Спящая красавица», потому что Чипри на нем выступал продюсером, и у них играли одни и те же актеры, Тони Сервилла. В обоих фильмах играл актер Фабрицио Фалько, который, собственно, получил приз за лучший дебют, играя в обеих этих картинах. «У нас был сын» Даниэля Чипри и «Спящая красавица» Марко Беллоки. Я очень ждал эту картину, потому что я ждал какого-то черного юмора присущего и смелости присущей Даниэле Чипри, но мне показалось, и Вадим тут со мной не согласится, что это просто рядовая телевизионная итальянская картина. В ней, конечно, есть место и черному юмору, и какому-то цинизму, но такие картины мы, в общем-то, видим на московском кинофестивале, и, конечно, да, разочарование.
Это очень жаль, потому что фильм «Тато, который жил дважды», я думаю, один из лучших фильмов своей эпохи, и, может быть, лучший фильм, снятый на Сицилии. Что вы скажете?
Я только не согласен с тем, что фильм Даниэля Чипри «Это был сын» годится для конкурса московского фестиваля, и то, что это по форме телевизионное кино, потому что по форме это абсолютно вписывающийся в конкурс Венецианского фестиваля вычурное, помпезное кино, для меня срифмовавшееся с «Мастером». Это та же самая безупречность и изощренность формы, которая не подтверждена никаким содержанием. Это такой эксперимент на холостом ходу.
Для меня с «Мастером» срифмовался второй беспредел Такеши Китано, который неожиданно мне очень сильно понравился. Возможно, из-за того, что это был один из тех немногих фильмов, которые показывались на кинопленке, потому что в том числе все фильмы Венецианского кинофестиваля были о поиске истины. И фильм Терренса Малика, и фильм Пола Томаса Андерсона. Такеши Китано тоже ищет истину, но он делает это японские якудза с помощью дрели, который сверлит голову одному из бандитов, пытаясь добиться от него правды в рассказе о бандитских делах, которые ведут якудзы.
И ищут истинного монахини в фильме Лилианы Кавани. Вы смотрели, Вадим?
Да, но они скорее не то чтобы ищут истину, они для себя ее, я думаю, нашли. Они просто разговаривают с автором фильма о каких-то общих вещах. Например, был ли Иисус женоненавистником, но для монахинь понятно, что нет, не был. Я не знаю, если здесь вопрос для Кавани, может быть, она задает этот вопрос только для поддержания разговора. Фильм «Кавани» — 20-минутная короткометражка, он, безусловно, достоин уважения, но он не очень интересен, честно говоря. Это просто диалог режиссера и монахинь.
Мы, к сожалению, еще ни разу не заговорили о фильме, который нам с Вадимом обоим очень понравился, называется «Любой ценой» Рамина Бахрани, который раньше был таким независимым американским режиссером, а теперь снял, казалось бы, более традиционную американскую драму. Тем не менее, это действительно, пожалуй, мой фаворит вообще в конкурсе. Я очень ждал Джеймса Грея, который не попал в Венецию, и для меня, в общем-то, фильм «Любой ценой» стал стал такой заменой Джеймсу Грею, потому что это такое большое кино о семье, об американской семье, об американской земле и о какой-то степени американском образе жизни, потому что это картина о фермерах из Айовы, которые стоят реальной проблемой передачи земли своим детям, которые одержим своими амбициями, с желанием начать новую жизнь, уехать из этой американской провинции. И мне показалось, что это очень тонкий, хотя, казалось бы, снятый по таким вполне понятным лекалам, шаблонам фильм.
Мне кажется, что «Бахрани» вызвал у нас такую приязнь, потому что этот фильм относится к американской мечте без издевки. Так?
Да. Давайте скажем еще несколько слов о том, как меняется фестиваль технически. Ведь в этом году, правда, было нечто подобное и в прошлый раз, можно было посмотреть некоторые фильмы в интернете, заплатив очень скромную сумму, 4, кажется, евро. Можно было посмотреть далеко не все, но некоторые, в частности, фильм Алексея Балабанова, можно было посмотреть в тот же день. Как это все осуществляет?
В интернете можно было посмотреть фильмы программы «Горизонты». Это второй конкурс Венецианского фестиваля. По определению он вызывает меньше интереса фестивальной публики, чем основной конкурс. Предыдущий куратор Венецианского фестиваля Марко Мюллер целенаправленно превращал «Горизонты» в конкурс экспериментального кино.
Он пытался, собственно, работать над неким взаимовлиянием между кинофестивалями и биеннале, в рамках которого происходит этот фестиваль. То есть налаживать какие-то мосты между кинематографом и видеоартом, современным искусством и так далее, и так далее, и так далее. Но Альберто Барбера полностью зарубил эту идею.
Абсолютно отказался от этой идеи, переформатировал конкурс просто во второй конкурс, где фильмы скромнее, меньше, но это нормальное зрительское повествовательное кино. А то, что часть этих фильмов можно было посмотреть в веб-зале, это хорошо, это способ привлечь дополнительную публику к Венецианскому фестивалю. Тех зрителей, которые ленятся или не хотят покидать свою страну, но они могут стать частью фестиваля, не отходя от своего рабочего стола.
В «Горизонтах» победили три сестры Ван Бина, китайского документалиста, который участвовал в Венеции в своем единственном игровом фильме «Ров», который вообще такой считается важной фигурой в синефильских кругах. Но меня ужасно разочаровала эта картина, потому что это... Если помните, в Роттердаме была специальная программа нового китайского документального кино. Это была такая совершенно типичная картина. Ван Бин проводит вместе с тремя нищими девочками от 4 до 10 лет, которые живут в какой-то пещере фактически, проводит 2,5 часа экранного времени. Почему этот фильм идет 2,5 часа, не час, не 10 часов? Нет ответа. В общем, это правда фильм, который похож на такие же фильмы, которые снимаются и в Китае, и в России, и в Португалии. То есть это такая совершенно типичная современная арт-документалистика. И в этом смысле это было усиленное разочарование для меня.
Просто в нынешних «Горизонтах» этот фильм разительно отличался от всех других фильмов, которые, как я сказал, были вполне себе традиционными, повествовательными и так далее, и так далее, и так далее. И жюри, который возглавлял итальянский актер Пьер Франческо Фавино, видимо, просто выбрал фильм, который не похож ни на что. Для них таким фильмом оказался, в принципе, классический документальный проект Ван Бина.
Так завершился наш разговор на катамаране с кинокритиками Вадимом Рудковским и Борисом Нелепо. После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» расскажем о документальном фильме «Антон тут рядом», премьера которого состоялась в Венеции.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что для участниц панк-группы «Pussy Riot», осужденных 17 августа на 2 года колонии, достаточно было условного наказания. В Конституционный суд России направлен официальный запрос с требованием разъяснить процедуру лишения депутатского мандата в связи с так называемым делом Геннадия Гудкова. Состояние 4 раненых в катастрофе самолета Ан-28 на Камчатке оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Жертвами произошедшей аварии стали 10 человек. Глава московской хельсинской группы группа Людмила Алексеева приняла окончательное решение о выходе из президентского совета по правам человека. Мировой суд Замоскворецкого района Москвы лишил игумена Тимофея, настоятеля храма пророка Илии, прав на управление автомобилем на 1 год и 8 месяцев после дорожно-транспортного происшествия на Садовом кольце. В Соединенных Штатах на государственных учреждениях, в том числе и на Белом доме, приспущены флаги в знак траура по убитым при нападении на консульство США в ливийском городе Бенгази дипломатам, среди которых американский посол в Ливии Кристофер Стивенс. Четырехдневный траур объявил президент Барак Обама. Число погибших при пожаре на швейной фабрике в пакистанском городе Карачи, по последним данным, превысило 280. В Нидерландах, согласно данным экзит-полов, победу на прошедших в среду парламентских выборах одержала праволиберальная Народная партия за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте. Она лишь незначительно опередила левоцентристскую партию труда. В Чехии, по последним данным, 16 человек умерли, около 30 пострадали в результате отравления алкоголем, содержавшим метиловый спирт. Компания Apple представила в среду в Сан-Франциско новую модель смартфона iPhone. Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала решение Конституционного суда страны, который отклонил иски против создания Европейского стабилизационного механизма. В районе международного аэропорта Алеппо, крупнейшего города Сирии, идут упорные бои между правительственными войсками и отрядами повстанцев.
«Свободу» у микрофона Дмитрий Волчек. В радиожурнале «Поверх барьеров» сентябрьское кинообозрение. Мы продолжаем разговор о Венецианском кинофестивале. В Венеции состоялась премьера дебютного фильма «Любови Аркус» «Антон тут рядом». В 2008 году редактор киножурнала «Сеанс» Любовь Аркус случайно познакомилась с мальчиком-аутистом Антоном Харитоновым. Он и стал героем ее документального фильма, снятого замечательным оператором Алишером Хамидхаджаевым. Впечатление кинокритика Андрея Плахова.
Действительно, это очень достойный, интересный фильм. Он абсолютно уникальный, как авторский эксперимент, с одной стороны, с другой стороны, эксперимент в формах самой жизни. То есть, фактически, сама жизнь написала сценарий этого фильма и разыграла эту драму, а режиссер Любовь Аркус и оператор Алишер Хамидхаджаев сумели чрезвычайно тонко и убедительно ее воплотить на экране. Это история мальчика-аутиста и история отношений автора фильма Любови Аркус с этим мальчиком. Через эту историю просвечивает очень много различных жизненных обстоятельств, и в частности отношение к обществу и российского общества, да, может быть, и не только российского, к людям с как бы нестандартной психикой, скажем так, и проблемы, которые в связи с этим возникают и среди так называемых нормальных людей, потому что иногда в чем-то вот эти как бы ненормальные люди, они на самом деле проявляют ненормальность нашу собственную, которую мы не замечаем и начинаем замечать только тогда, когда оказываемся вот рядом с такими историями, с такими людьми. Поэтому эта картина, независимо от того, как к ней относиться к кинематографическому произведению, по-моему, она удалась, но она чрезвычайно еще интересна как жизненный поступок, потому что Любовь Аркус посвятила фактически 4 года жизни тому, чтобы как-то изменить жизнь этого мальчика к лучшему, и похоже, что ей все-таки удалось чего-то добиться в этом. А это очень важно, это не менее важно, чем кино.
Венецианские впечатления Константина Шавловского, редактора журнала «Сеанс» и исполнительного продюсера фильма «Антон тут рядом».
Мы, конечно же, ужасно волновались, так как это нелюбин дебют, вот, и, соответственно, наш всех международный, безусловно, дебют такой. Хотя у нас была в Венеции картина, сделанная при нашем участии студии мастерской «Сеанс Бриллианты» Рустама Хамдамова, но, соответственно, там все-таки Рустам, а здесь это полноценный дебют, и мы, в общем, ужасно волновались. До этого мы в течение месяца занимались, соответственно, подготовкой фестивали, DCP-копиями, тем, чем мы не занимались никогда в жизни, поскольку мы делаем журнал все-таки. И, конечно, были потрясены этой овацией в зале, которую нам устроили. Но это трогательно, что единственный приз российской картины, которую Россия увезла из Венеции, оказалась «Серебряная мышь». Это приз интернет-критиков. Там 72 интернет-сайта аккредитованы, как я понял, при этом призе, которые вручают, у них награда называется «Golden Mouse», и они вручают 2 приза. Собственно, золотую мышь участнику конкурсной программы и серебряную мышь участнику вне конкурсной программы. То есть эти мышки всего 2. Вот, и одна досталась картине «Антон тут рядом», чем мы невероятно тронуты. То есть это значит, что нам не показалось, и фильм действительно заметили, потому что был полный зал, была эта овация, и потом, к сожалению, я не могу сказать имя обозревателя Variety, которая, собственно, потом даже написала нам письмо на пресс-релизе, его прочитав, и попросила о встрече с Любой, и они там 4 часа разговаривали. То есть картину заметили не только наши друзья.
Константин, а сам Антон не приезжал в Венецию?
Это невозможно, поскольку он все-таки довольно тяжелый аутист, и мы просто, ну, во-первых, было опасно, и мы не знали, как он может перенести полет, вряд ли бы он его перенес нормально, сами мы летели непрямым рейсом. Он никогда не летал на самолетах, и, в общем, была опасность просто хуже сделать для его здоровья и для окружающих с одной стороны, с другой стороны, картину он не видел, и мы ему, естественно, ее не покажем, поскольку там вся история с его мамой Ренатой, при просмотре которой у него может очень сильно ухудшиться состояние, это было бы неправильно со всех сторон.
Он знает, что фильм снят, что он был на фестивале, или вы ему ничего не говорите?
Нет, конечно, он знает, то есть, собственно, он знает, понимает, но его... Как бы вообще открытие Любы, я в данном случае не преувеличиваю, потому что очень многие специалисты говорят, что это открытие, и, возможно, открытие нового метода в работе с аутистами с помощью кинокамеры. Но его гораздо больше интересовал момент съемки, чем момент просмотра снятого. То есть какие-то фрагменты того, что снимали вот все эти годы, ему показывали, но это его не интересовало. Его интересует сама съемка и камера как объект, внимание, направленное на него. Собственно, я повторяю Любины слова, потому что она это довольно и в фильме это формулирует. Вот. И одна из историй фильма в том числе в этом, в том, что камера взаимодействует с героем, является таким третьим действующим лицом этой картины.
Константин, я знаю, что у редакции журнала «Сеанс» готов еще один план фильма или даже уже начались съемки, это так?
Дело в том, что изначально фильм... Когда Люба поехала первый раз в летний лагерь для детей-аутистов на Онеге, вообще мы никто не знали, что из этого получится. И Люба в первую очередь не знала, и Алишер Хамитхаджаев, который с ней поехал, он поехал за ней, потому что он давний поклонник журнала «Сеанс», и он просто поверил, что это будет какая-то серьезная история. И вот в этом лагере, так сказать, тогда еще Антон не подразумевался главным героем фильма. И вообще Люба не понимала, собственно, может он быть героем или нет. И они снимали очень много в этом лагере, но больше снимали не самого Антона, а снимали других его обитателей. Это родители детей-аутистов вместе с детьми. И там, собственно, 3 героя, которых очень много снимали там, а потом Люба снимала с Алишером, они снимали их в городе очень много. У них у каждого своя история. Ну, как бы и из этого, собственно, Люба планирует, но это изначально было в плане, что из этого будет отдельная картина. Отдельная она стала после того, как сложился этот фильм. Отдельная картина, которая на самом деле про родителей и про их, собственно, жизнь. Потому что это абсолютно уникальные люди. Достаточно сказать, что там 2 из 3 героев – это отцы детей, которые воспитывают их без матерей, которые, ну, как бы ушли. Обычно уходят отцы чаще всего, а здесь все произошло ровно наоборот. Так что, ну, и, соответственно, этот фильм «Онега», который, так сказать, большинство материала снято в лагере тогда, я надеюсь, что он в ближайшее время Люба его доделает. Сейчас, конечно, мы оправимся от венецианских впечатлений. Фильм «Антон тут рядом» уже приглашает на еще ряд фестивалей, и, конечно, Любе обязательно надо ехать, потому что у нас же, как бы, вы знаете, в России такая естественная ситуация, что все приходит из-за рубежа. Поэтому венецианский фестиваль открыл дорогу, я надеюсь, не только нашей студии и Любе, Акусы, соответственно, а также теме аутизма, которая, собственно, у нас, в общем, замалчивается. И то, что в реальности происходит, у нас даже нет диагноза аутизм, вы, конечно, об этом знаете, этот диагноз России не присоединилась к международной классификации, поэтому аутистов у нас никакой терапии специальной для них не существует. Их лечат как шизофреников. То есть не лечат, а просто упекают в психоневрологический интернат, где они просто погибают. Поэтому мы очень надеемся, что благодаря успеху фильма, в том числе, будут и социальные последствия, а не только художественные всякие призы, которые тоже, конечно, приятно получать.
Продюсер Константин Шавловский. Фильм «Антон тут рядом» будет показан по российскому телевидению. Первый канал, программа «Закрытый показ». Говорит режиссер Любовь Аркус.
Я очень рада за Антона, главного героя моего фильма, потому что на самом деле для меня это означает, что та, ну, в общем-то, мощь, которая в нем есть, что она видна не только мне, а она видна и другим людям. Очень многие люди стали благодаря Антону и в жизни, пока мы делали фильм, пока он был в редакции, пока все с ним как бы возились и общались, и его все полюбили, и он стал близким человеком, я видела, какое количество людей стало понимать благодаря Антону, что это такое, что это за проблема. Главным образом счастлива, что, ну, что как я теперь понимаю, все-таки у фильма будет судьба, и это значит, что он принесет пользу.
На волнах свободы сентябрьское кинообозрение. Кинокритик Андрей Плахов был членом жюри Монреальского кинофестиваля, который предшествовал Венецианскому. Главный приз получила картина Исмаила Гюнеша «Где загорается пламя».
Этот фильм сделан очень современно, в современной режиссерской манере, которая вообще характерна для нового турецкого кино. Тема там очень актуальная и острая. Сюжет заключается в том, что 14-летняя девушка, выясняется, что она беременна, и ее семья, ее отец, в частности, хочет с ней расправиться, потому что таковы требования негласного закона в отсталых турецких деревнях, где подобного рода ситуации приводят к трагическим конфликтам почти еженедельно. Об этом сообщает хроника. В фильме, кстати, очень много различной хроники телевизионной, которая сообщает о тех или иных событиях вокруг того, что происходит в самом фильме. Это сильная, довольно яркая картина. К тому же, безусловно, с таким сильным феминистским акцентом. Это объясняет то, что ее выбрали члены жюри в качестве лучшей в фестивальном конкурсе. Она произвела, вероятно, самое сильное эмоциональное впечатление.
Еще одну награду получил российский режиссер Александр Прошкин. Его фильм «Искупление» — это награда за лучшее художественное воплощение. Интересно, что это фильм по прозе Фридриха Гринштейна, замечательного писателя и сценариста Андрея Тарковского, его повесть «Искупление». И это уже второй фильм за этот год по Гринштейну. Был фильм «Дом с башенкой», который был показан на нескольких фестивалях и в Карловых Варах получил награду.
Да, в отличие от фильма Ева Немина, о котором вы упомянули, «Дом с башенкой», фильм Прошкина сделан в эпической романной манере. Собственно, это и есть экранизация большого романа, в котором много сюжетных линий, много библейских параллелей, много различных пластов философских, которые, конечно, очень трудно было уместить в картину. Все-таки это не сериал, а двухчасовой фильм. И трудности этой работы, перевода литературного произведения в экранное, конечно, заметны. Особенно для иностранных зрителей, многие члены жюри, признаюсь, не совсем поняли отдельных сюжетных линий и контекста того, о чем рассказывает Прошкин и что содержится в романе Гринштейна, которого, вероятно, они тоже не знают или не читали. Поэтому мне пришлось кое-что разъяснить. Но в любом случае изобразительное решение фильма и попытка перевести образы Гринштейна в визуальные образы, оператор Геннадий Корюк и режиссер Александр Прошкин, по-моему, все-таки с этой задачей справились. Они создали довольно впечатляющую вещь, в которой есть чрезвычайно сильные сцены, даже если не до конца вникаешь в этот контекст, то все равно эмоционально ими как-то заряжаешься. Поэтому картина и получила приз. Но я хотел бы упомянуть еще один фильм, косвенно имеющий отношение не к России, правда, к Грузии, режиссера Дито Цинцадзе, но он работал также и в России, мы его хорошо знаем. Он очень талантливый человек, уже имеющий много призов и в Сан-Себастьяне «Золотой приз», и в Локарно «Серебряный леопард». И вот сейчас он получил специальный приз фестиваля в Монреале, специальный приз жюри за свою картину «Вторжение». Это очень интересная, я считаю, наиболее, может быть, интересная картина фестивального конкурса, которая в метафорической форме рассказывает о вторжении варварского мира, Восточной Европы, вероятно, Азии, в Старую Европу и о тех конфликтах, которые сопровождают эти сложные процессы.
Кинокритик Андрей Плахов о фильмах Монреальского кинофестиваля. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Театровед Наталья Казимировская побывала на двух театральных фестивалях в Авиньоне и Эдинбурге. Вот ее впечатление.
Два красивейших средневековых города, и в каждом здании, на каждом перекрестке театральные представления. Эта карнавальная стихия увлекает в свой водоворот многочисленных прохожих, наглядно демонстрируя несостоятельность вечного мифа о грядущей гибели театрального искусства. Длиннющие очереди в театральные кассы, толпы, собирающиеся вокруг уличных лицедеев, звездные имена в главных программах фестивалей Остермайер, Костелуччи в Авиньоне, Мнушкина, Марталер, Сузуки Компани в Эдинбурге. А наряду с этим гораздо более многочисленные и более демократичные бедные родственники этих фестивалей – фестиваль ОФ в Авиньоне и фестиваль Фринч в Эдинбурге. Налицо сходство организационных принципов и всей атмосферы театральных праздников Авиньона и Эдинбурга. Налицо и принципиальные различия. Председатель Эдинбургского фестиваля, музыкант и композитор Джонатан Миллс, продолжая фестивальные традиции своего города, бесстрашно расширяет границы жанров, смешивая в афише драматические спектакли с выступлениями крупнейших симфонических оркестров, музыкантов-солистов, хореографическими и оперными постановками из разных уголков света. В Авиньоне самодеятельные активисты вручили мне вместе с рекламными афишками петицию для подписи, в которой указывалось на недостаточное участие французских и франкоязычных театров и засилье на фестивале английского языка. В Эдинбурге таких патриотических проявлений не наблюдалось. Хотя надо сказать, что без скандала Эдинбург не обошелся. Группы пропалестинских активистов попытались сорвать спектакли израильской группы «Батшева Данс Компани». Они устраивали демонстрации перед зданием театра, сжигали скупленные ими заранее билеты, а часть из них, придя на спектакль, прерывали его выкриками прямо в зрительном зале. Хулиганов выводили, но в зале оставались другие, и через 10 минут все начиналось по новой. Имея, по всей видимости, опыт подобных провокаций, актеры замирали на сцене в той позе, в какой заставал их крик, пережидая вместе со зрителями, пока охрана выведет очередного хулигана, после чего спектакль продолжался. К чести зрителей надо сказать, что они активно выражали свое негодование по отношению к этим выходкам и захлопывали пропалестинских активистов, воюющих с танцевальной группой. Что касается российского участия в этих двух крупнейших летних фестивалях, то если в Авиньоне явственно ощущалось отсутствие какого-либо интереса к российскому театру, в Эдинбурге в главной программе были представлены «Золушка» в постановке Мариинского театра и восхитительный спектакль Дмитрия Крымова «Сон в летнюю ночь», получивший главный приз фестиваля. Ну а Фринч просто порадовал в этом году целым букетом из маленьких театров российского происхождения, объединившихся в проекте «Русские сезоны». Питерский менеджер Аня Богодист, которая до этого неоднократно привозила в Эдинбург театр «Дерево», на сей раз привезла сюда целых 6 коллективов. И если «Дерево», приезжая в Эдинбург, каждый раз получало специальные призы крупнейшей шотландской газеты «Геральт», «Ангелов» и «Архангелов», то на фестивале этого года таким призом была награждена сама Аня за свои достижения в области театрального менеджмента. Говорит театральный обозреватель газеты «Геральт» Мэри Бреннан.
Прекрасно, что впервые сразу 6 театральных компаний смогли собраться в одном месте, и можно увидеть их спектакли в один день. Я именно так и сделала, и думаю, что такой день дает зрителю сильный и ощутимый заряд энергии, той энергии, которая исходит от этих театров. Своими корнями эти группы связаны с Петербургом XX века, с традициями, которые тогда там процветали, и которые сегодня растворились во всем мире. Кто-то уехал из России, другие выступают за рубежом чаще, чем в своей стране. И если раньше мы получали лишь то, что просачивалось к нам по капле, то в этот раз нам удалось испить целый стакан. За это мы должны благодарить Аню Богодист, у нее крепкая связь с этими компаниями. И я думаю, что с одной стороны ее менеджерский дар и интеллект, а с другой стороны ее улыбка убедили театры и спонсоров осуществить этот проект.
Все участники проекта «Русские сезоны» — «Дерево», «Ахе», «До театр», «Да Пушкин», «Проекция Тимана» и, наконец, молодая группа «Handmade» — родом из Питера. Атмосфера перед зданием «Assembly Roxy», где в течение целого дня один за другим играли спектакли «Русских сезонов», напомнила мне питерские тусовки 80-х. Здесь собрались старые друзья, которых сегодня разбросало по всему миру. Они хохмели, глотали кофе, курили и готовились к своим спектаклям. Я спросила Аню Богодист, почему часть этих театров прописана и работает сегодня за пределами России?
Каждый из приехавших театров имеет свои корни в Петербурге, но только 3 коллектива из приехавших в данный момент на «Русские сезоны» реально живут и существуют в Петербурге и пытаются выживать. 3 других коллектива, среди которых «Дерево», «До» и «Театр для Пушкин», они живут в Германии, в Дрездене и в Айхене и получают там государственную субсидию.
Почему они не живут в Питере?
Просто потому, что фактически существовать в Петербурге, выступать хотя бы несколько раз в месяц в течение года, это просто невозможно финансово. Без наличия у тебя спонсора, продюсера, богатых друзей и так далее, которые бы делали это для тебя.
Но ведь когда-то они все начинали в Питере, и даже, в общем, были у них какой-то и свой зритель, и какие-то помещения, и все такое прочее.
Ну, потому что у нас ситуация в России меняется с каждым днем, и ты не можешь быть уверен просто-напросто на следующий день в том, где и когда окажешься. Также, например, было с деревом, когда мы несколько лет подряд пытались получить какую-то определенную базу, и хотя все бумаги, и договоры, и заверения были получены, через два дня нам сказали, пожалуйста, очистите помещение и уезжайте. Театр «Дерево» был одним из коллективов, который долгое время пытался найти помещение в Петербурге для своей хотя бы репетиционной базы. И такие попытки были предприняты, в частности, в 2004-2006 годах. Однако все это оборачивалось неудачей. Например, нам давали помещение небольшое в театре «Мюзик-холл» в Александровском парке, дом 4, после чего мы получили самые лестные и заверения на бумаге в том, что мы можем здесь находиться, можем работать, выступать, если, что называется, все будет удачно, и мы хотим работать в этом пространстве и помещении. Однако где-то спустя полгода после того, как мы приехали в «Мюзик-холл», там, где лежали все наши декорации, была студия, несмотря на то, что у нас была подписанная Буровым бумага от комитета по культуре, в том, что театр «Дерево», да, можно безвозмездно основе существовать в этом месте, а это было отменено. Отменено в связи с тем, я думаю, что как бы мюзик-холлу, так же, как и любому театру, который только частично находится на публичной государстве, надо было выживать, и им было неинтересно держать пространство под коллектив творческий, даже известный, награжденный и так далее. Проще, грубо говоря, завести в этом месте кафе, да, и получать с него гораздо большую прибыль ежедневно, нежели держать театр.
Антон Адасинский, руководитель и ведущий актер театра «Дерево», на мой вопрос, почему он не в России, отвечать не захотел. А вот об Эдинбурге и о своих дальнейших планах говорил охотно.
Вырастет спектакль какой-то, и нужно расти здесь. Публика вымывает сама лишние две ноты, лишние какие-то паузы. Получается, а у нас это уже граненый, грубо говоря. Вот это очень хорошо для спектакля. Ну, хорошо, когда на улице каждый второй артист, сидишь в кафе, и вокруг тебя не бизнесмены какие-то непонятные стоят, а какие-то федерации. Если появится у Ани, если мы сейчас поменяем, скажем, партнеров, потому что в Эдинбурге много партнеров, много разных интересных людей, мы сейчас пробуем поработать с ансамблером. Привлечь сейчас ребят только сами в Эдинбурге. Уже стало понятно, что русские сезоны, они отличаются от стендап-комедии, они отличаются от любого как бы шоу-бизнеса, потому что здесь это даже не для продюсеров, потому что вряд ли кто-нибудь будет тащить их там на каком-нибудь бродвейский там тур на 500 спектаклей, потому что это очень специально. Это скорее мы показываем, что существует другая форма театра. Уважаемая, великолепная, качественная и абсолютно независимая от таких колотушек и вот этого старания попасть в обойму мейнстрима, потому что никого из нас такой задачи нет. Мы с кем-то выжили, так и будем жить.
Что такое колотушек?
Колотушки – жаргон такой, это призы и награды.
Ага.
Поэтому то, что привезла Аня, это привезла определенную краску одного города только, в принципе, там Петербург. Если в следующем году мы поищем еще более правильное место для нас по конфигурации, по энергетике, и они уже займутся, скажем, всероссийской историей, то мы, наверное, покажем такой кусок здесь бешеный, что это уже будет более серьезным событием. То есть это начало. Потому что очень хорошо иметь такой раз в году выездной какой-то десант из этой страны, про которую даже говорить не хочу. Можно вытаскивать людей, которым там уже быть не в моготу, хотя бы на месяц в году. Вот мы такую великолепную работу, чтобы у ребят была планка. О, у нас вирус в Эдинбург, мы сейчас будем делать классную работу. А здесь и в Екатеринбурге, и в Москве, и в Питере, и в Омске, и в Томске. И уж наверняка эти люди во многом полнокровнее или у них более выстраданное будет искусство, чем многие входные пешки, которые встречаются здесь. Потому что здесь как бы сейчас попробую, приду сюда, грохну, а вдруг возьмут куда-нибудь, вдруг попаду там в телевизионные звезды. Нет, это будет выезд из очень специального места, под названием Россия, в Эдинбург. Поэтому это очень хорошее начало, то, что сейчас Аня Богодельзе сделала. Отличное начало, я считаю. Тяжело, конечно, по людям, тяжело по... Не было таких финансов на огромную рекламу, чтобы билборды висели там пол здания, там Russian Season. Мы все делали на свои деньги. Все на свое. В будущем году, может, партнеры появятся. Хотя в этом году обещал помочь комитету по культуре, надеюсь, что он сделает, покроет там все эти расходы, посмотрим. Но это уже как бы хороший задел. Очень хороший задел. И эта критика, которая вышла в статье, которая вышла про всю эту историю, это поразительно просто. Какие хорошие отзывы о всех ребятах, которые с нами работают. И они молодец, вытащили людей, которые боялись вообще выезжать. Там студенты, хендмейтам, с ручками на сцене. Боялись, мало ли что, там, Эдинбург, а. Почти что полный зал, там люди, которые сейчас хлопают, сейчас все в порядке. Хорошее начало.
Рассказывая о первой своей встрече с театром «Дерево» и с другими визуальными русскими театрами, Мэри Бреннан говорит...
Первый раз я увидела «Дерево» в Эдинбурге в 1998 году. Это было захватывающе, шокирующе и стало потрясением для многих. Это театр клоунада, а мы здесь не привыкли к клоунаде такой интенсивности. У приехавших сюда российских театров клоунада больше похожа на Бикета, а у нас чаще всего клоунада — это веселый красный нос для детей. Кроме того, в Великобритании в течение долгого времени все внимание театров было устремлено на слово, на голос, на красивую дикцию. У нас были актеры, у которых был такой замечательный голос, почти как у оперных певцов, но ниже шеи все было статичным. Все как бы отрицало то, что произносилось голосом. Сегодня в Шотландии наши драматические компании начинают думать о выразительных качествах физического театра, понимать, что слова не являются единственным способом общения, что тела могут говорить и без слов. Но мы все еще очень неопытны в этой методике.
Спектакль «Мефисто вальс», с которым «Дерево» приехало в этот раз в Эдинбург, в силу энергетики Антона Агасинского трудно преувеличить. Все его тело, от макушки до кончиков пальцев, это сгущенный комок энергии. Каждое его движение высекает искры из аудитории. Когда он распрямляется, кажется, что он летит, как стрела. Спектакль идет час, и ты ощущаешь всем существом, что артист играет не на жизнь, а на смерть. И не понять, как это возможно повторить на следующий день, а потом на следующий, и так 25 дней подряд. Как можно в какой-то момент просто не упасть на сцене с разорванным сердцем. Но похоже, что Агасинский всякий раз после спектакля возрождается, как птица Феникс из пепла.
По идее, у меня там, если я правильно вижу спектакль со стороны, большая нагрузка лежит на моих личных, как бы, человеческих возможностях и качествах. Это такой экзамен, потому что если я буду работать на полградуса ниже этот спектакль, то он станет не спектаклем. Другой спектакль может сыграть, скажем, на какой-то уровне формальности. Это осталось еще всего. У нас останется картинка, останется впечатление. Мефисто вальс нельзя сыграть на уровне ниже определенного градуса. Поэтому любопытно, до какой степени машина может как бы работать на полный оборот. Это просто интересно. Я получил большое удовольствие от этого спектакля, огромное. Потому что в каждой из этих 7-8 соло у меня есть целый кусок моей жизни. Я абсолютно свободен, потому что я сам себе поставил эту задачу, сам себе поставил эти точки. Я свободен импровизации. И что второе интересное в Эдинбурге, это когда работаешь много дней подряд, импровизация, в принципе, уже невозможна каждый день, потому что эти чувства остаются, машинка уже как бы 4 еще начинает доставать. И все равно получается по-другому. День другой, люди другие, публика другая, солнце другое. Опять получается, даже пытаясь сойти с тех там подиумов шаг в шаг, все идет по-другому. Поэтому мысль моя импровизация становится более-более актуальной. Что вообще такое импровизация? Я пытаюсь сыграть, скажем, вот сегодня сыграть шаг в шаг, как было вчера. Вот задача такая. Не получится. Даже по музыке укладывать музыку Даниэла, там быть в точном ритме, там работать на слабую долю, не получится. Все будет какой-то новый спектакль. Вот это любопытно. Это многие завидуют, ребят ходят нас смотреть там по 7 раз в других компаниях. Не понимают, как мы вот так в рамках часа 12 минут постоянно работаем. Четко по времени, четко по всем как бы точкам, по реквизиту, одни и те же палочки на сцене, и каждый день новый спектакль, какой-то такая свобода. Любопытный вопрос мне ставите, я про него сейчас думаю. Также для меня это очень хороший внутренний экзамен. В принципе, соло не соло, но там ребята сильно мне помогают, там держится все на мне.
Все спектакли визуальных театров, показанные в Эдинбурге, от «Мистер Кармен Ахе» и до пользовавшихся большой зрительской популярностью спектакля театра «Хэндмейд», стали подтверждением того, что для встречи с настоящим искусством зрителю не всегда нужны высокие технологии, а нужны, по выражению шотландских театральных критиков, фантазия, большое сердце, щедрая душа и любопытство.
Фестивальные очерки театроведа Натальи Казимировской завершили выпуски радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.